Короче, дело радуйся. Благодатные Марии, Господь с тобой, благослови на ту женаху, благослови Плачевка, Спаса, поделайся душ наших. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Божий наш, помилуй нас. Ну, вот так. Я специально не готовился, потому что я так как-то хотел материалы какие-то почитать, посмотреть, и потом думаю, ведь это могут все, наверное, сейчас идет такое очень широкое издательство, и в журналах, вот видите, вот эти журналы, газеты наши православные, теперь еще наши, наверное, средства массовой информации, нет ни одного журнала, где бы специальные статьи не были посвящены вот нашему дорогому батюшке, отцу Кириллу. Мы видим журнал «Московские эхи». Вот огромные статьи о сексуальном воспоминании. И я думаю, может быть, уже бы не был первый, который представляет из собой сборник. Сборник воспоминаний, начиная от самых близких от него людей. И есть фотографии тоже какие-то прекрасные, но что интересно, самый издательский фон, вот этот голубой цвет, очень отражен во всех фотографиях. То есть они как бы видели о том, что отец Кирилл родился на земле Рязанской, и так примерно ощущалась, переживала природа земли Рязанской. Конечно, с одной стороны, нелегко говорить там о отце Кирилле. Но все-таки, я бы сказал, очень большой отрезок времени, когда я с ним не то что лично встречался, потому что я был студент в духовной семинарии, потом в академии. Отец Кирилл в это время нес послушание. В это время он становился таким человеком, на которого обращали внимание прежде всего и все студенты семинарии академии, потому что рано или поздно у каждого учащегося всегда был вопрос, а кого же мне брать духовным наставником, руководителем? Вначале это как бы, я думал, что они сейчас мне нужно не буду торопиться, потому что могли бы подсказать, когда это просто нужда в духовнике. Потому что сказать, что ты мой духовный отец, прошу тебя путь моих, да, ну это одно слово, а второе, как бы, ты сам еще должен созреть для того, чтобы у тебя родились какие-то внутренние вопросы, которые сам не мог решить, тогда в этом состоит смысл духовничества. Если человек внутренне созрел, то и близость духовника, она может по-другому как-то действовать. Ну, видим, что человек, так сказать, духовный, настроенный, от него идет какое-то такое тепло духовное, он внимателен, он, допустим, чуть-чуть к каждому слову как у человека, который к нему обращается. Вот это одно. А другое дело, когда ты чувствуешь, что у тебя самого все решены вопросы или нет. Ну, я помню, тогда где-то был, наверное, второй или третий курс семинария, я уже хотел выбрать себе духовника. Сначала остановился я на отце Кирилле, а потом как-то совершенно обстоятельства развернули в другую сторону, и в Москву приехал отец Сава, и я с ним был довольно таких очень близких отношениях. И вдруг у меня расположение было, потому что очень много говорили в отце Саве, я вдруг задал ему вопрос, а мог он быть моим духовником. Ну и вот такой вот шаг я сделал. Но в то же время отношения с отцом Кириллом, но это всегда было очень таким теплым, доверительным. Способствовал еще тому, что когда после того, как я крестился, И пошел, значит, в 18 лет окрестился, и потом была необходимость идти на работу поступать. Я поступил еще старше, был мое крещение, но там, собственно, и, когда я был на ЗЛК работал учеником, вот то, когда там мне, собственно, окружение такое создалось, что начальник мой оказался верующим, и крестная тоже была, работала в одном, работала на том же цеху. Вот они способствовали мне скреститься, а когда я крестился, то, естественно, как бы сказать, я еще искал пути, кем мне быть. Ну, так получилось, что когда я крестился, то первое чувство, которое было после крещения, потому что для меня церковь стала самым желаемым, самым как-то необходимым местом, ну, где бы я не только проводил время, да, а вот где бы я учился всему тому, что мне нужно в духовной жизни. И здесь вот эти люди, которые, собственно, до моего, значит, вот не был крещен, они помогли мне принять крещение, они оказались очень близкими людьми к отцу Кириллу. Потому что работали на одном заводе, и, значит, но они ездили постоянно в Лавру, и были даже из числа тех людей, которые были к нему приближены. Не просто они там были, а вот они приближены были к нему. Ну, очень молитвенно, так сказать, настроены были. Из них две сестры, они обои стали монашками. Вот. И в миру они тоже очень так выделялись своей какой-то искренним христианским настроением. И я так почувствовал, что как бы сказать, ну, вот через них мне был понятен близок отец Кирилл. То, что ну это они когда я поступил, они рассказали мою биографию, потому что это все было вот, как бы сказать, в одно время. И одни и те же люди. Они сказали, как я пришел, крестился, как у меня начался путь. Они отцу Кириллу все рассказали. Отец Кирилл, когда мне захотелось с ним как-то встретиться, то он меня как с каким-то таким близким, родным человеком встретил. Знакомый человек, это не оказался. Потому что они ну, такой рекомендовали меня как на духовно настроенное лицо. Хотя я был сейчас только студент. Вот, ну, и потом, так как у нас жизнь проходила, как режим жизни, это такой студенческий жизнь, потому что все знали о том, что кто учится в Московской духовной семинарии Академии, но обязательно у него очень конкретные такие отношения возникают с монастырем, потому что школы на территории монастыря, общие какие-то труды, по монастырской линии, я, допустим, там, когда начал учиться, чувствовал, что мне вот необходимы какие-то средства для самоутверждения, чтобы себя самому обеспечить. Вот я поступил в монастырь, то есть я дела, ну как поступил, я учился, а утром рано, допустим, 5 часов я ходил на просходную работу там. Работал там какое-то время, научился печь профессоры. Но в то же время я открывал возможность, так сказать, ближе изучать жизнь монастыря и видеть тех почти что монахов. Потом другой послушание, когда там со второго, по-моему, курса меня пригласили тоже, видя о том, что у меня, так сказать, хороший слух, и как бы я церковно образованный, то есть в отношении пения. Ну, а почему было? Потому что когда крестился, я был в Юловском соборе. А там прекрасный был великолепный хор, и когда я молился там, мне вот эти все песнопения, они прямо запоминались, на слуху было. Когда там стали преподавать пение, удивились, а откуда ты так хорошо вы знали, значит, я напевал церковный. А я говорю, да вот ты учился, я говорю, нет, я просто стоял, слушал, молился, и все это видел само собой. Таким вот, как бы сказать, И когда там или один год, наверное, даже проучился, как мне сразу выдвигают тоже в хор. В хор, правый хор, академии, семинарии. И там получается, что одно воскресенье хор поет в Лавре, а другое воскресенье поет в Покровском храме Московской духовной семинарии. И там опять мы на клиросе, опять с монахами, когда студенты одни, когда вливались в хор монашеский. То есть это такая, как бы, сегодня была, ну, прямое такое, сожительство духовное такое, оно было связано очень тесно с монастырем. Естественно, ну, каждый студент, наверное, задумался, кто же, кому можно свою совесть и свою вот, будущее как бы поручить из духовника. Конечно, я в то время так думал, не торопился, а потом думаю, ну, на будущее я буду, буду просить отца Кирилла, чтобы он был моим духовным отцом. Отец Кирилл очень хорошо дружил, там еще был архимандрит Пантелеимон, это архимандрит Тихон Агриков, может быть, слышали об этом времени, довольно тоже в свое время он был и преподавателем, потом профессором стал. Он очень горячий, очень такой, знаете, вот внутри наполненный, и любил студентов, и прекрасно преподавал нам. Они с отцом Кириллом там были друзья, они как-то очень близкие были друг к другу. И вот такой, как бы, ну, причем, естественно, когда учеба в семинарии Академии, то есть Сергея Лавра, она чем помогала, студентам, что она создавала все необходимое для жизни и для учебы. И в то же время не развлекались. Куда-то я особенно и не тянула, когда я должен был в Москву ехать по каким-то нужным делам, там, оформлению документов. А так в основном хотелось даже там постоянно пребывать. Вот это все это сбежало с монастырем и особенно с теми лицами, которые для нас оказались такими, как маяки некие такие, которые вот в них всматривались в жизнь, в слова их, то они как бы чувствовали, что вот действительно надо многому чему нам учиться у них. Так с отцом Кириллом у меня так и возникли такие отношения. Он меня, так сказать, Юра звал, вот Юра, ну как ты там, вот он идет, говорит, встретимся, и вот отец Кирилл, слава Богу, да. Ну и потом, когда нужно было идти на исповедь, я просил, чтобы он исповеди мои первые принимал. Он тоже как не отказал на эту группу, тогда будешь как-то там договариваться, мы будем с тобой, когда я могу, я тебе так. Он меня приглашал в келью, и, ну, там я почувствовал его такую отеческую заботливость и такую попечительность о душе, которая вот обращается к нему. Здесь вот эта картина, она похожа, хорошо покажем. Вот здесь она тебе находилась. Это вот келья отца. Почему, потому что казначейство, ну, мы сами знаем, что вот что такое казначейство такого монастыря, который еще восстанавливался, еще продолжал очень много очень работ. И внимание на той Сергии Лавры, это было всероссийское такое. Люди приезжали, а были такие праздники, не только там улицу заполнили, но на ночь оставались ночевать в этой трапезной, там у Успенского собора, везде, прям смотришь, приезжали полы там такие камни, настилали, и там оставались ночевать люди. Вот такая атмосфера была. Отец Кирилл, конечно, нам не вел преподавание, но он преподавал более, скорее всего, показывая свою личную жизнь, своим каким-то внутренним миром. Его внутренний мир очень богат, но причем он, понимаете, он даже не любил о себе говорить. Скорее сам может постоять, почувствовать или там по лицу прочитать, или по отдельным словам, а сам он даже немножко говорил. Вот я сейчас говорю быстрее, а он говорил всегда чуть-чуть медленнее. Он медленно так говорит, как он расскажет, там, начнет говорить, сам как будто вот он не торопится, как будто он слова вот говорит. Вот так он всегда общался, и так же он кто к нему не приходил. К нему, конечно, приходили все студенты там, и на исповеди, и преподаватели, вот даже иерархи, все там были ректорами, инспекторами, там Петерил, святитель, владыка Петерила, там много кто было, и все они были близки к отцу Кириллу. Вот что можно отметить мне от отца Кирилла? Во-первых, ну как сказать, он по духу был как бы отстранен от всего, а в то же время на нем лежала колоссальная такая обязанность. Когда как-то однажды мне нужно было туда прийти в монастырь, я посмотрел, что такое вот это место послушания его. Мне там 2-3 монаха сидели и разбирали все эти приношения, и отсчитывали там, пересчитывали, вот, и потом, так сказать, отчет давали отцу Кириллу. Ну и все это довольно непросто, это ежедневное. Почти что ежедневные поступления были, там какие-то еще жертвы, там и все прочее. Все, конечно, все фактически ему доверялось. А с другой стороны, отец Кирилл был открытый, всегда откликался на нужды других людей. То есть те, которые работали, служили, были там иноками, студентами там. Кто приходил к нему с нуждой, он почти что никого не оставлял без внимания. Обязательно чем-то да поможет. Ну и эта молва быстро, она, так сказать, облетела, и все стали, так сказать, пользоваться его этой добротой, и как-то искали к нему какие-то подходы, чтобы попросить его каких-то там о своих проблемах и нуждах, которые можно было бы решить с его помощью. Вот, ну, я помню, когда даже стал я священником, уже в Москве служил, только начал, еще у меня только начал служить, и вдруг так. Мне говорили, что те стороны гранят таким напешным крестом, а у меня его не было. Я когда был в лагере, отец Кирилл говорит, может быть, ты сможешь мне крест напешный подарить? Вот, я говорю, если у меня хорошо и на память будет молитвенно, и так я буду дорожить им. Он говорит, хорошо, вот, и вот он идет, приносит вместо напешного два креста с украшением. Вот это его кресты. Сразу не один, а вот сразу два креста. Я сегодня не ходил, вот эти два креста, это подарок отца Кирилла. Я говорю, отец Кирилл, так мне еще, да, это наградной крест, мне еще там 20 лет надо служить. Ничего, ты не дослужишься.
Вот такой
непосредственный был. Помню еще такой случай был, когда стал священником, одна молодая семья очень бедствовала. Ну, они, знаете, как свойственно студентам, там где-то влюбились в это общество, стали организовывать семью, парень, жених, он не зарабатывал еще никаких денег, а отец он такой был с грузинской кровью, он нет, уходи, все, сказать, я тебя не пущу в свою квартиру, вот они вынуждены где-то там, это самое, искать средств, чтобы купить себе хоть маленькую квартиру. Ну и вот там помогали, конечно, а потом я тоже мысль была, ну, если бы ушла в распространяться, а Кирилл уже не откажет. Вот такие были хорошие такие. Я к нему, конечно, обратился, но а сколько нужно? Я говорю, ну, он просил помочь ему тысячу. Тысяча рублей это была, я не знаю, какая-то, наверное, полугодовая зарплата, так сказать, инженера или кого-нибудь. Ну, кооператив был так довольно дешевый, где-то половину набрали, половину вот. Но я пошел, говорю, подожди, сейчас побудь здесь. Потом выходит, дает мне конверт. Вот эти, говорит, там хватит. Я принес их, сам удивился, как неужели мог, такое может быть. И поверь, конечно, семья возликовала, они купили себе квартиру. Я говорю, ну вот молитесь за кого, вот так. Да. Я говорю, я вам мог чем-то немножко помочь, а вот отец Кирилл помог вам довольно значительно. Вот. Ну, самое, что отца Кирилла, вот мы смотрим на его образе, мы его смотрим. У него какая-то, знаете, вот такой внутренняя тишина. Он идет, делает все, а сам как будто он вот в каком-то покое и тишине находится. Ну, как, конечно, у нас священников не так было, я помню, когда был священником, всегда какие-то там глупые вопросы на приходе, какие-то свои личные переживания, там что-то трудно, вот, хотя понимаешь, что надо, самое главное, знаешь уже, что надо хранить внутренний мир и собирать себя, вот. Ну и в то же время приходил я к отцу Кириллу и говорил там, я говорю, батюшка, вот какие-то дурные мысли, вот лезут, я говорю, понимаешь, что они совершенно глупые, вот отношения там, там людей, а я говорю, ну они совершенно, я их не принимаю, не хочу. А вот как только начинаю там что-то делать, смотрю, они опять появились на горизонте. Ну и вот, потом помню, через полгода, наверное, как появляюсь, а он идет мне навстречу, улыбается, ну как ведь у тебя, я говорю, отец Тихо, я говорю, понимаете, вот мне даже стыдно говорить. Вот, и вот опять я говорю, как только помолюсь, все хорошо, потом вдруг откуда-то вот идет эта дурная волна, я говорю, даже неприятно для меня. Но он так мне поговорил, говорит, знаешь, говорит, сейчас жизнь такая, надо жить как дитя. Вот у него идеал был такой быть детем в жизни, в суде, в деятельности, в бурности. А как Христос сказал, что если вы не будете как дети, то вы не наследите Царствие Божие. То есть это, с одной стороны, беззащитность детская, а с другой стороны, такая, так сказать, внутренний мир, который привлекает к себе всех. Вот смотришь на дитя, и так хочется его пожалеть, обнять, и порадоваться ему. То есть это внутренняя чистота. И вот отец Кирилл, мне кажется, вот этот идеал, потому что я несколько раз мне говорил, вот, батюшка, нужно быть, а я так думаю, да, хорошо бы все где-то таком учили, как сказать, как приход, да, там не знаешь, куда, что делать, потому что кругом сейчас еще меньше хотя тогда было все обязанности ложились, вот, и трудности было и с проповедями, со всеми. Вот. Ну, а в то же время он у него тоже такие, были еще больше трудностей, но он нашел, как монах, он нашел. И вот это его, может быть, вот это больше всего сейчас, когда вот эти, если статьи мы будем читать о нем, то, наверное, больше всего это поражало всех, кто к нему приближался. Это внутренний такой, не какой-то не глубокое слияние, не какие-то пафос так духовный в жизни, не какие-то там пророческие прозрения там или что-то. А вот у него вот это, то, что он имел, вот это внутреннее богатство своего, этим, так сказать, он многих и многих, как бы сказать, он не будет много говорить так, подойдет, вот, и два-три слова, и вот он, и ты почувствуешь, что за этими словами его стоит какой-то уже опыт такой опыт, который тебе надо учиться. Он стяжал уже этот внутренний мир, спокойствие, и этими спокойными глазами он смотрит на все и на всех. И вот это делало его, выделяло со всей среды, потому что при его такой огромный, потом уже авторитет возрастал там, и обязательства росли, даже и духовником, патриархом был, Вот, и в то же время вот, как будто, он как будто не выходил из той внутреннего такого, как, какого-то, так сказать, храмина той внутренней, который он обустроил, и он живет в нем, он видится, понимает, и тоже он вот только это может подойти и посмотреть, да, у него там в этой храмине тепло, натоплено, горит лампадка, там, свет там присутствует, вот тихая монета льется, вот, вот такой образ отца Кирилла, ой, отца. Да, вот я уже заговорился, понимаешь? Вот это такое лишнее впечатление. Конечно, много раз мы приезжали вместе с матушкой, так сказать, и потом поступил туда наш ближний родственник, супруг, родной брат. Ну вот, ему только, когда он заплатил монашество, принял и вот и помолился отца Кирилла. Он его только к себе приблизил, и он порадовался о том, что он, так сказать, если никого не давал в обиду, если так никаких там вокруг у него не было споров, раздоров, там или каких-то обличений друг друга, все это не имело места. Он обычно, знаете, кто чем привинился, и тут начинается разборки. Нет, там этого ничего не было. Вот мы, допустим, студенты уже на праздник Рождества любили, уже шептали друг другу на ушко, что пойдем к отцу Кириллу, пойдем его будем, это сам, колядки ему петь там. На месте, путь к отцу Кириллу, там еще то, что были вот таким к ректору, вот, духовной академии. Ну, мы знали о том, что они уже студентов любят, для них заготовили маленькие конвертики, какие-то там сувенирчики. Ну, вот мы приходили туда целой компании, по 10, по 15, там концерты такие устраивали. А Васька очень радовался. Он так радовался, ой, он так ждал, ну идите. Он даже иногда просил хор какой-то собраться, у него попеть там. Вот он любил так, сам пел такой тихим голосом, в то же время это любило для него. А потом вспоминали целых там полгода, как он нас угощал, там угостили чаем, там и все еще. Вот. Ну, вот. Батюшки можно, конечно, воспоминать, но это мои воспоминания, которые вот остались, еще, может быть, со временем своим, с возрастом они, ну, как бы, не испарились, а другое что-то, может быть, когда-нибудь еще много чего-то вспомнится. Вот такое впечатление, оно мне как бы осталось на всю жизнь. Я всегда особой теплой молитвой вспоминаю отца Кирилла. Но замечательно тоже, что на дону у него кончина, вот мне вдруг приходит, вот эта картина дарит. Я говорю, ложись, я же тебе говорю, я же не могу, такая картина. Говорит, нет, пошли к тебе, строй себе лавры, присылали, прислал там даже такой известный, не помогу. Клиентик, исповедь, клиентик Борис, исповедь. Вот художник Кирилл записал. Отец Кирилл исповедует свое учение. Вот, конечно, он был полный верхоподвижник, потому что самое, может быть, непростое – это стяжать то богатство внутренней жизни, которое бы всегда оставалось сокровищем. Поэтому Бог его и хранил, и все трудности, как будто, которые были на него возложены, они как будто и были, и как будто их не было. Он всегда готов был слушать, он всегда его вызывали на большие службы с патриархом, и другие какие-то, так сказать, были назначения, но всегда он оставался таким, как бы, сугубым подвижником, который хранил свое сокровище, свою душу, вот, и это сокровище души, оно стало достоянием и в наше время, как некий пример. Оказывается, вот можно нести большие великие труды, но в то же время не терять себя, в то время не распыляться на какие-то внешние действия. А вот это, наверное, самый высший подвиг в наше время. Чтобы понял, что наше время чревато какими-то сложностями, но никто не может отнять от нас благодати внутреннего мира, когда этот внутренний мир светится светлом, добром, хорошим словом, все, оно поражает даже, так сказать, может быть, даже противящихся людей, оно пленяет и поражает. Вот в этом была сила, сила отца Мадрита Кирилла.
Он о войне что-нибудь рассказывал? О войне?
Вы знаете, он всегда отмахивался. Да. Когда к нему начинали там подходить, прямую прямо говорить, батюшка, а как же, вот там дом Павлов, там дом Павлов.
Вот
да, он так, он говорит, да нет, это говорит, оставьте, это говорит, ничего там не было. Так вот. Ну, по документам тоже, потому что это однофамилец, он, да. Но то, что там его стали уже вот, как бы сказать, превозносить его, как будто он там вот, был защитником этого дома Павлова, там еще что-то. Единственное, что в биографии известно, он и сам не скрывает, он сам много раз говорил, что когда он был в Сталинграде, там были ужасные бои, все разрушалось, с лица земли стирались и дома, там и все. Вот в это время, когда я выступали, он нашел маленькое такое Евангелие, карман Евангелия. Но оно было все изношенное, оно там было. Но он еще, как сказать, еще не был таким церковным человеком. Но он искал Бога, и вдруг попался это Евангелие. И когда оно попалось, то он его, так оно для него было дорого, что он его, как вот, кармашек специально такой заготовил, положил это Евангелие, и все, войну шел с этим Евангелием. Он везде говорил, что вот меня Бог хранил, потому что оно все было Евангелие. Это вот Евангелие. Так что вот это факт, потому что по поводу войны, я помню, даже присутствие, там несколько людей было, они ему ставили эти вопросы, я сам был свидетелем, как отмежился, нет, это там, говорит, такой махнет, это там, кому-то нужно, кто-то хочет его так прославить, на пьедестал поставить, он от этого отказывался. Что там за этим стояло? Ну, по документу, по всему этого не прослеживается. Вот, а он боялся вот этого, так сказать, того, что особенно, чтобы это была неправда, и вдруг, так сказать, ему стали приписывать какие-то там уже не качества не духовные, а вот такие качества, как мужество, там, воина. Вот, а он так был воин, только, так сказать, из Сталинграда защищал, а защищал уже духовные позиции, которые нужно показать самому, выстроить эти позиции, а потом показать, что вот можно так выстраивать эти позиции, которые будут защитой во всех случаях жизни. Какие бы превратности ни наступали, вот этот, так сказать, мир он будет с тобой неотъемлем. Это батюшка замечательный в этом отношении. И этим отношением он поражал, потому что время было бурное. В 60-е годы там наступал хрущевские времена. Такие последние статьи были во всех газетах. Угроза там церкви была. И ну, много там того, я сам в это время учился, как раз и знаю все это. Вот. И поэтому все понимали о том, что идут на этот духовный путь, становится, он становится, только отдается в руки Божьи. Не знаю, что там будет, у него так чуть сложится. Но в то же время вера была, давала такую утвержденность и не боясь. Сам никто не боялся. Делали свое дело, жили плохо. По-христиански, по-монашески, по-священнически. И Бог хранил все это, Бог помогал. Мы прошли таким вот путем, но я не подвижник, конечно, просто рядовой священник приходской. А вот отец Кирилл, он на него ложилось такие горы, как сказать, ответственности и строительство духовной жизни, потому что в это время монастырь выстраивался. А в монастырь-то пришли кто? Несколько раз говорили, что вот даже шли с линии фронта, в гимнастерках, в таких одеждах военных, и шли сразу, чтобы поступить в духовное, еще чуть-чуть пораньше было. Вот и они становились монахами из первых, ну, кто священник. Вот такое время было. Но это были полные такое избранничество Божие, и Господь их всех утвердил на этом правом пути. Вот что бы я вам сказал, что легло мне на сердце. Так что, может, то, что я видел сам, то, что я общался лично с отцом Кириллом, и в келье его не раз я был, и, сказать, вот, и такие, какие наставления от него я получал. Ну и самое главное его такое, пример, который я уже вот наши, вот я уже здесь Крыласов оказался, еще там уже еще две церкви, да, я был церковь, когда это служил. И все равно вот батюшка оставался для всех каким-то следующим таким и примером, как нужно себя не терять духовно, духовное отношение. Вот Царство Небесное, вот я думаю, что время придет, Господь не скрывает своих светильников, которые всю жизнь светили, а потом как будто под спудом, а нет, они под спудом, но, как правило, мы все вот знаем, я вот, допустим, убежден, все святые, кто бы они ни были, они жили и не думали там, а проходит время, столетие даже какое-то, потом оказывается вот жизнь, положительное влияние какой-то личности духовной, оно привело к тому, что народ признал этих людей не только достойных, но и святыми при Богу. Так что я думаю, тоже это где-то когда-то будет совершено. Спасибо.
Можно вопрос?
Да.
Для того, чтобы подарить вам эти драгоценные подарки.
Нет.
Наверное, не было случайности, да?
Нет, я просто я просил его, вот, потому что, знаете, это время было так сложно, и так как иногда бывало, приходит награда, говорим, значит, там следующая награда, от вас тогда мы награждаем. А саму награду надо для присели. Правда, тебе дадут, например, на то, что ты награждаешься. Вот. А вот поэтому я так сказать сказал, что мне как бы очень есть такой наперстный крест, но сейчас такого нет. Вот, может, мне как-нибудь так помогли, потому что я должен награждать там, через неделю. А он мне приносит до таких два, что я нет, они же слишком долго служить еще до меня.
Я еще не говорю. А вторая часть вопроса, а вот были ли у вас такие очень сложные проблемы какие-то минуты в жизни, когда вы к нему обращались, вы надеялись на эту помощь, восстановление, это вам помогало?
Нет.
Были такие случаи? Именно вот именно.
Нет, это безусловно, потому что столько мы действуем. Ну, в основном так, как все-таки преимущество. Тех людей, которые оказались за стенами монастыря, оказались в духовном школе там или там в виде монашества, у них проблемы больше всего проблемы в духовном пути. Как правильно идти, как не ошибиться, как внутри себя поберечь себя, там, вот, как научиться молиться, как, допустим, какие-то там сложные нападения, там внутренние, как пережить правильно. Такие, как бы. Но в то же время, ну, собственно, семинария Академия говорила об этом, о том, что все, кто здесь будет учиться, вас будет не прослушивать. Вот это действительно так. Человек начал сейчас рассказывать, это что-то часа два мне назовет, что нужно будет ходить, чего будет слышать. Вот это видимо очень круто, потому что меня обвиняли, потому что брат надо, потому что я пошел учиться в духовную семинарию. Говорили, что вы лучшие дети, будьте бандитом, будьте там, не знаю кем, вы наши. Если вы идете туда, значит, брат на то, что вот, так что, ну, не все просто. Так, спасибо за внимание, прошу.
Спасибо большое.